Итак, приветствую вас, дамы и господа. Меня зовут Дан Медовников. Я заместитель главного редактора журнала «Эксперт» и руководитель инновационного бюро «Эксперт». Наверное, большая часть из вас принимала участие в сегодняшней пленарке, где мы обсудили одну большую тему – малый инновационный бизнес и крупные корпорации. Почему у них нет контакта друг с другом и что государство должно сделать для того, чтобы их контакт состоялся. Вот так слышно? Да. Не буду повторяться, пленарка произвела на меня двойственное впечатление. С одной стороны, было мало крупного бизнеса, почему-то он как-то не очень охотно к нам пришел, хотя, в общем, приглашали всех. Зато в избытке было малых инновационных компаний, представителей государства и государственных структур, различных министерств и ведомств, которые говорили о том, как они хотят помочь, наконец, состояться этому тандему. Но сейчас у нас тема, как бы, последняя, но не наименее важная, да, во всей этой теме. Если мы не создадим на нормальное количество инновационных кадров, молодежь, то следующее поколение, которое, собственно, и будет заниматься инновационной экономикой в России, то у нас ничего не получится. Поэтому тема нашего круглого стола – это образование инноваций. Если позволите, я сделаю очень короткий доклад по поводу, собственно, нашей инновации. Ну, эксперт всегда пытается выпендриваться и всегда делает какие-то проекты, которые потом в том или ином виде, конечно, они уже становятся не нашими, их подхватывают другие там бизнес-структуры, государственные структуры, но тем не менее дело движется. Это как бы некая особенность нашего образа жизни и нашего образа деятельности. Иногда нам даже удается, наверное, деньги заработать, хотя и не всегда. Так вот, я бы хотел сначала рассказать о том, что за образовательную инновацию мы предложили, так называемый открытый инновационный университет. Потом выслушать ряд докладчиков, причем я прошу всех придерживаться в пределах регламента 10 минут, а может быть даже и 8, и это будет особенно приветствоваться, ну, по крайней мере, с моей стороны. И потом мы позволим себе некоторую дискуссию, тут уже начали записываться, есть люди, которым есть что сказать, и, наверное, нам их тоже стоит послушать. Итак, если позволите, я сначала расскажу о том, что такое открытый инновационный университет. Там презентация готова, кто-нибудь за ней следит? Отлично. Итак, первый слайд, пожалуйста. Мы еще когда несколько лет назад пытались изучать взаимодействие нашей образовательной системы и нашей системы, которая, собственно, занимается бизнесом, обнаружили, что вот смычка вуз-работодатель плохо работает. Мы даже выпускали специальный советник инноватора, так называемый оператор, который показал, что все недовольны и с той, и с другой стороны. Приходят плохо подготовленные люди, которые не понимают, что такое заниматься инновационными проектами в рамках конкретного производства, да, или предприятия, с одной стороны. С другой стороны, не так и велик спрос, в общем-то, на инновационно активных молодых людей со стороны бизнеса. Да, мы прошли этот вот такой противоречивый период, о котором, наверное, окончательно скажут только наши потомки, противоречивый период попытки прививки с постсоветскому образованию западных стандартов. Мы ввели ЕГЭ, мы устроили у себя кучу бизнес-школ, мы создали, в том числе, кстати, очень неплохие по мировым меркам учреждения, не знаю, там та же высшая школа экономики и так далее. Но осталась специфика. И, например, человек, который закончил, например, физтех, Бауманку, МИСИС, МАИ, или какие-то естественно научные факультеты МГУ, не имеет достаточного бизнес-образования. С другой стороны, те, так сказать, на мой взгляд, даже, может, в избыточном масштабе вещи, которые мы сделали, типа западных MBA, типа школ экономики и так далее, дают специалистов, которые ничего не понимают в технологиях. И если он приходит на какой-нибудь там энергомашиностроительный завод, он еще не понимает, что там происходит. Проблема эта старая, она всегда была. И была она и на Западе. Могу привести пример Силиконовой долины, когда венчурные инвесторы пришли в это благословенное с точки зрения инноваторов место с разным образованием. Кто-то из них был экономистом, кто-то юристом, кто-то из них был, может быть, даже энергомашиностроителем, не важно. Все они для того, чтобы начинать инвестировать в малые инновационные фирмы, создавать инновационные бизнесы, которые потом составили на довольно длинный инновационный технологический цикл славу этого места, они ходили в Стэнфорд и слушали лекции по информационным технологиям, по радиоэлектронике, по биотехнологиям. Причем были все уже такие дяди в возрасте, там, да, дамы в возрасте. И, в общем-то, особо не гнушались тем, что сидят на одних скамейках со студентами и получают дополнительное дообучающее образование. А нам кажется, что сейчас в России как раз возникла такая лакуна. Советское образование не то чтобы приказало долго жить, мы надеемся, что это не так, и до сих пор и в столицах, и в регионах существуют прекрасные образовательные школы, хорошие кафедры, отличные педагоги. И процесс продолжается. Но, во-первых, резко упало число людей, которые хотят заниматься обучением по технократическим направлениям, без которых, собственно, инновационный процесс плохо представим. Гуманитарные инновации, о них можно спорить сколько угодно. Но, тем не менее, законы природы никто не отменял, и надо в них как-то встраиваться. И, во-вторых, эти люди, они как бы попали в некоторые не очень высоко оцененный обществом сегмент. Это тоже большая проблема, потому что довольно долго в нашей стране насаждалась тема, что ну вот иди в бизнес-школу, иди в экономисты, ну что, дурак, чтобы идти в инженеры или дура, да, ну зачем тебе этим заниматься? И в результате мы получили потерю практически, мы спорили вот со специалистами, от одного до двух поколений. У нас есть дырка. И после того, как вдруг самосохранение у нации, у страны проснулось, и мы все вдруг поняли, что мы никуда не денемся без этой прослойки общества, да, технократически, инновационно ориентированной, которая и в бизнесе понимает, и в технологиях понимает, и в науке понимает, оказалось, что их практически нет. Есть только очень пожилые люди. И есть совсем молодые, которые, может быть, еще туда пойдут, но их еще надо привлекать. Серединка вся вымыта. Она либо уехала на Запад, либо перешла заниматься неинновационными бизнесами. Да, она занимается, там, не знаю, торговлей и так далее. В каком смысле я говорю банальности, но наблюдая за этой темой уже довольно много лет, мне и моим коллегам всегда не хватало каких-то реальных инициатив со стороны там, государства, со стороны образовательных ведомств, да, и так далее. И то, что выпускник физтеха или Бауманки идет потом продавать пирожки или торговать бензином, это не всем правильно, это растрата. Ну или еще там хуже, если он уезжает за границу и там устраивается по своей основной специальности. Следующий слайд, пожалуйста. Дилемма на самом деле, если смотреть на нее как бы метафизически сильное слово, методологически, она как бы несколько глубже, да, то, что мы сейчас проходим, это просто очередной виток истории, который закончится, и там как-нибудь что-то устроится, и как-то что-то будет. Другое дело, что мы можем поучаствовать в этом процессе. Она заключается в том, что советская школа образования была основана на российской, российская на немецкой, и это была так называемая школа знаний, да, когда знания ставились во главу угла, а после них уже умения и навыки. Была англосаксонская школа образования, так называемая школа компетенций, которая широко распространилась по всему миру, где умения на первом месте, а навыки знания идут потом. Все это и Китай, другая школа, имеет свои глубокие основы, причем не на один век, если мы в глубину истории копнем. Но сейчас школа компетенции, она основана там на разработках так называемого американского прагматизма, да, там тоже господин Дьюи, можно его упомянуть. Школа знаний немножко глубже, она идет от средневекового университета, в наиболее четкой форме ее сформулировал, если я не ошибаюсь, Ян Каменский. И потом через Германию, так или иначе, это пришло в Россию, практически с Петра. И мы, собственно, создавали такого междисциплинарного человека знаний, который, выйдя уже на рабочее место, может заняться практически любой работой. Он, может, плохо приспособлен к конкретной работе, но зато он хорошо приспособлен к возможности поменять траекторию, и если перед компанией, перед его организацией возникает нетривиальная ситуация, он нетривиальную ситуацию решит лучше, чем выпускник школы компетенции. Это, конечно, гипотеза, хотя она подтверждается многими примерами. Так вот, этот вопрос стал и в нынешней реформе образования. Если бы это не касалось инноваций, ну что, мы не специалисты в образовании, на нас это не касается. Что нам нужно делать с нашим молодым человеком или молодой девушкой? Может быть, там пускай его система преподавания должна быть такой, чтобы он ориентировался на компетенции, на умения, сразу ориентировался в какой-то там свой трудовой там профессиональный коридор. Может быть, и не правы те защитники советской школы знаний, да, ориентирующиеся на, как я уже говорил, какие авторитеты, которые говорят, что вообще человек должен развиваться гармонично и пропорционально во всех направлениях. Но когда дело коснулось инноваций, мы столкнулись с очень конкретной проблемой. Причем проходила все время и Америка, да? Помните, спутниковый шок, так называемый. Когда мы запустили спутник, и вдруг американцы поняли, что их подход там, Дьюи, подход прагматизма, он загнал их, в общем, в довольно маргинальную зону, и им трудно делать ракеты, им трудно нормально осуществлять свои какие-то большие масштабные научно-технические проекты. И тогда пошел откат. В Америке он пошел. Тогда, наоборот, там был разворот от школы компетенций к школе знаний. У нас сейчас обратный процесс. Нас всех сейчас хотят загнать в коридор школы компетенций. Я считаю, что для инновационного развития, если уж мы говорим о том, что это наша политика, что это стратегия страны, это абсолютно неправильная тема. И вот сегодня с вами об этом бы хотелось поговорить. Если можно, следующий слайд. Мы не претендуем на то, что мы люди, которые могут на самом деле давать настоящее высшее образование. Мы никогда не претендовали. Мы медиахолдинг, у нас есть аналитические структуры, мы исследуем рынки. Но ввиду того, что вот инновационное бюро «Эксперт», которое я представляю, принципиально ориентировано на инновациях, у нас есть один свой болезненный пунктик. Это, собственно, инновации. И мы видим, что и инновационные команды, которые уже есть на рынке, недовольны выпускниками, которые к ним приходят, и наблюдая ту палитру инновационных программ, которые предлагают существующие сейчас вузы, которые говорят, что мы даем диплом по инноватике, мы образовываем в сфере инноватики. Нам они тоже не всегда нравятся, мы видим в них какие-то минусы и плюсы, которые тоже можно обсудить. Поэтому мы решили провести такой некоторый эксперимент, тем более, что вот на это согласилось вот несколько наших партнеров, да, это очень здорово, что это вот одно из них, это государственное ведомство, это Росмолодежь, и, естественно, это их тема, и мы очень рады, что нашли с ними понимание. Это Nexim Group, как известно. Господин Прохоров сейчас у нас один из главных олигархов, который отвечает за инновации. Это российская венчурная компания, которая тоже создана как некий институт развития по созданию малых и средних инновационных бизнесов, которые потом будут выходить на рынок. И представив им наш проект, я думаю, сегодня они тоже что-то скажут, представители этих уважаемых организаций, мы поняли, что, в принципе, мы попадаем правильно, так как и Росмолодежь хочет быть вполне себе инновационно ориентированным ведомством, да, и создавать инновационную молодежь, которая будет пополнять те самые кадровые резервы, не заполненные сейчас, которые откроются в связи с развитием у нас инновационной экономики. Такая Nexim Group, которая интенсивно развивает сейчас свои инновационные бизнесы, ну и тем более РВК, которым просто нужны люди для того, чтобы их новые проекты каким-то образом жили. Что мы сделали? Мы решили, что пусть это будет чистый эксперимент, поэтому университет открытый, есть сайт www.oeu.ru, вы туда заходите, там висит список лекций, вы их прослушиваете, лекции, да, значит, как бы, ну, условно делятся на несколько частей. Это лучшие специалисты в своих научных и технических областях, да, это могут быть академики, крупные ученые, крупные инженеры, это лучшие бизнесмены, эксперты, инноваторы, которые добились успеха на экономической ниве. Также мы дополнили это еще некоторыми другими технологиями, там, в том числе технологии ТРИС и так далее. После того, как вы прослушиваете этот самый онлайн, вы сдаете тесты. Я сейчас не аудитории говорю, мы уже все как бы обучились, да, я говорю про, скорее, как бы детей и внуков наших. После сдачи тестов они могут попасть в режим офлайн. Они могут приехать на Селигер, который уже Росмолодежь неоднократно организовывает, и мы с ней сотрудничаем на эту тему. И на Селигере они уже получат конкретных кураторов, и там они должны будут найти свой проект и свою команду. Если у них это получится, на следующем этапе они могут этот проект создать либо в компанию, и тогда это уже третий этап, так называемый бизнес-акселератор, и тогда они уже, ну, перейдут в разряд, что ли, взрослых инновационных игроков. Либо пополнить ряды компаний, которые инновационно активны и которые хотят развивать свои инновационные направления. Потому что они будут более-менее, ну, как бы доподготовлены. Да? Это не основное обучение, тут нет никаких настоящих дипломов от Минобразины. Здесь все по-честному. Мы просто собираемся собрать всех лучших и со стороны наук и технологий, и со стороны инновационного бизнеса. И дать им все знания, какое только возможно, при этом работая с ними еще и практически, если они прошли следующий этап. Следующий слайд, пожалуйста. Собственно, я его уже рассказал. Плюс, на мой взгляд, в том, что все-таки большая часть будет проходить онлайн. У нас сейчас, по-моему, там больше 800 записавшихся, которые уже начали обучаться и собираются сдавать первую сессию, ну, сессию в кавычках я назову. Наверное, из них мы отберем около 300 на Селигер. И после Селигера, если вдруг у нас возникнет хотя бы несколько компаний самостоятельных, да, инновационных, я буду считать, что для первого цикла проекта это просто здорово, это победа. И десятки людей пополнят кадровые места именно на инновационных должностях в крупных, средних, может быть, и малых компаниях. Еще раз говорю, что благодаря нашим партнерам все это абсолютно бесплатно. Следующий слайд, покажите наших партнеров и учредителей, чтобы их было видно. Его уже показали, ну, в принципе, вот внизу. То, что касается стадии онлайн, это примерно, ну, тут написано более 20, на самом деле сейчас уже записано 30 часов лекций. Мы лично отбирали с помощью экспертизы, с помощью советов и с помощью, так сказать, наших партнеров специальных людей. Это не всегда громкое имя в науке, да? Иногда это просто очень крупный преподаватель, который уже рекомендовал себя в каких-то вузах и показал, что он может сделать очень, очень хорошие лекции. После того, как, опять-таки, они пройдут онлайн-тестирование, я имею в виду студенты, и поедут на Селигер, они смогут сделать то, что, о чем я уже упомянул. То есть они смогут попытаться найти проект, создать команду и уже в бизнес-акселераторе выйти на стадию самостоятельного бизнеса. Я не думаю, что это что это как бы универсальный ответ на вопрос перед инновационным образованием в России сейчас, но я думаю, что что-то надо делать, потому что я читал очень много программ из разных вузов, в том числе и из разных регионов, как обучают инноватики. Инноватика вообще сама по себе тема такая странная, да, даже термин какой-то не русский, как-то немножко корежит, его произносить даже не хочется. И каждый думает все что угодно, стандартов нормальных нет, но сейчас, в данной ситуации, мы должны закрыть вот эту самую поколенческую дыру тем, чтобы привлечь молодых людей на дополнительное образование по технократическим, научно-техническим дисциплинам и преподать им основы инновационных знаний. Если мы этого не сделаем, никакой инновационной экономики не будет, и пройдет еще 5 лет, то мы опять станем перед этой темой. А что, мы опять инновационную экономику будем строить? И так далее. В общем, если рамочно, то я сказал все, что хотел. Ну, покажите остальные слайды, но это примеры видеолекции, чтобы вы поняли, что у нас там вполне серьезные, так сказать, преподаватели его читают. Мы надеемся на то, что круг наших партнеров расширится, что, может быть, на каком-то этапе нас поддержат и какие-то специальные ведомства, да, например, там, Министерство образования и науки, хотя сейчас пока мы с ними переговоры не вели, нам вполне достаточно Росмолодежи, но мало ли как сложится. И мы, как всегда, снизу пытаемся, как это свойственно эксперту, как всегда снизу мы пытаемся решать вот ту самую проблему, о которой уже неоднократно заявляли первые лица. То есть мы решаем проблему подготовки инновационных кадров для новой инновационной экономики России, если она будет. А если не будет, ну вот мы люди такие убежденные, может и России тогда не будет. Или она будет в каком-то другом виде, который нам не понравится. Спасибо, дамы и господа, я свой доклад закончил. Дальше я хотел бы попросить всех выступать. Я подал плохой пример. Я немножко долго говорил, но все-таки это рамочный доклад, извините меня. Я бы хотел попросить, чтобы все-таки следующие доклады у нас были в пределах 7 минут, и все они были так или иначе связаны с темой инновационного образования.